эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 2 июля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилисский городской суд отклонил ходатайство прокуратуры временно лишить бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава загранпаспорта и удостоверения личности. В каких условиях содержатся заключенные в следственных изоляторах самопровозглашенной Республики Абхазия? Распределение должностей глав комитетов и комиссий в парламенте де-факто Республики Южная Осетия не обошлось без конфликтных ситуаций. В Грузии ведется дискуссия о необходимости усиления контроля деятельности финансовых организаций, выдающих мгновенные кредиты в сети интернет. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Иерусалиме сегодня нашли тело пропавшего днем ранее палестинского подростка. Бывшему президенту Франции предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении влиянием. На востоке Украины вооруженные сепаратисты 19 раз атаковали позиции украинской армии. В Иерусалиме сегодня нашли тело пропавшего днем ранее в городе палестинского подростка. Некоторые очевидцы рассказали, что видели, как мальчика силой сажали в машину. Сообщения о его смерти привели к столкновениям в Восточном Иерусалиме. Мэр Нирбарка заявил, что будет проведено тщательное расследование. Он призвал жителей сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Высказываются предположения, что 16-летний палестинец был убит в отместку за гибель троих израильских подростков, пропавших 12 июня на западном берегу и найденных мертвыми 30 июня. Ответственность за расправу над ними Израиль возложил на Хамас. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Хамас заплатит за свои действия. Руководство этой радикальной палестинской группировки обвинение отвергает. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении влиянием. Саркози предстал перед судьей после того, как накануне его допрос продолжался около 15 часов. Впервые в истории Пятой Республики экс-глава государства был помещен под стражу в рамках расследования уголовного дела. Прокуратура пытается выяснить, причастен ли Саркози к подкупу судьи с целью получения от него закрытой информации. Речь идет о сведениях по делу, связанному с предполагаемым незаконным финансированием избирательной кампании. Адвокату экс-президента Терри Эрцго также предъявлено обвинение. Еще один фигурант, судья кассационного суда Жильбер Азибер, искавший по данным следствия поддержки Саркози в обмен на высокий пост в Монако. BBC и Франс Пресс отмечают, что 59-летний Николя Саркози мог рассматривать возможность переизбраться на пост президента на выборах в 2017 году. Теперь выдвинутые против политика обвинения могут помешать этим планам. Пост президента Франции Саркози занимал с 2007 по 2012 год.
Эхо Кавказа. Новости.
На востоке Украины вооруженные сепаратисты 19 раз атаковали позиции украинской армии. Трое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко. По его словам, отдельные группы так называемых ополченцев пытаются прорваться из окружения. Лысенко также сообщил, что в ночь на 2 июля было отражено нападение сепаратистов на воинскую часть украинской армии, расположенную недалеко от поселка Меловое в Луганской области. Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали народного мэра Горловки Донецкой области Владимира Колоснюка. Колоснюк сейчас находится в Киеве. Ему предъявлено обвинение по статье «Создание террористической организации». На востоке Украины вооруженные сепаратисты в ночь на среду обстреляли пункт пропуска Новоазовск на Украино-российской границе в Донецкой области. Погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения, сообщили в украинской погранслужбе. Кроме того, ополченцы открыли огонь по пограничному наряду, который направлялся к КПП. По словам пограничников, ранено четверо военнослужащих, трое из них в тяжелом состоянии. Оформление в пункте пропуска было приостановлено, пограничники заняли круговую оборону. Украинская армия потеряла один танк Т-64 и 4 гаубицы, сообщил представитель штаба антитеррористической операции Алексей Дмитрашковский. В Луганске сепаратисты заминировали подъезды к аэропорту, на территории которого находятся украинские военнослужащие, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Город Славянск в результате вооруженных столкновений остался без электричества, частично обесточен и Краматорск. По словам представителей компании «Донецкоблэнерго», из-за активных боев восстановление поврежденного оборудования пока невозможно. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль заявил, что украинская армия ведет обстрел только проверенных целей. По его словам, в определении мест дислокации вооруженных сепаратистов участвуют все виды разведки, в том числе космическая. Коваль также сообщил, что украинские военнослужащие делают все возможное, чтобы при обстрелах не пострадали мирные жители. В Гонконге полиция задержала сегодня около 500 человек, устроивших сидячую забастовку в одном из деловых районов города. Причину их задержания в правоохранительных органах назвали участие в несогласованной акции и препятствование работе сотрудников полиции. Забастовка началась после марша за демократические реформы в Гонконге днем ранее. В шествии, которое называют крупнейшей подобной акцией в городе за последние 10 лет, участвовали десятки тысяч людей. По оценкам организаторов, собравшихся было примерно 500 тысяч.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Тбилисский городской суд отклонил сегодня ходатайство прокуратуры временно лишить бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулова загранпаспорта и удостоверения личности. По словам прокурора, эти меры были необходимы для того, чтобы Угулова не покинул страну и участвовал в судебном процессе по делу о компании «Сити Парк». Подробности в сюжете Михаила Егикова.
30 июня Гиги Угулава выдвинули очередное обвинение. На этот раз бывшему мэру столицы вменяется в вину вмешательство в условия контракта компании «Сити Парк». Как утверждает Следственный департамент Министерства финансов, именно благодаря Угулава «Сити Парк», отвечающая за правильную парковку столичных автомобилей, заработала лишний миллион вместо того, чтобы пополнить тбилисский бюджет. Сегодня суд приступил к рассмотрению этого дела, однако перед этим сторона обвинения потребовала лишить Гиги Угулава загранпаспорта, удостоверения личности и обязать его выплатить залог в размере 50 тысяч лари. Как пояснил прокурор, к таким мерам необходимо прибегнуть, чтобы обвиняемый не вздумал покинуть страну и тем самым избежать ответственности. Заседание городского суда длилось почти 4 часа. Итоговое слово судьи вызвало овации собравшихся в зале сторонников Гиги Угулава.
Ходатайство прокурора Гиги Дзнеладзе не удовлетворено. Предварительное судебное заседание по делу обвиняемого Георгия Угулава состоится в городском суде 25 августа в 11 часов. На этом заседании объявляю закрытым.
Еще до начала заседания суда Гиги Угулава говорил о том, что нынешняя власть пытается всевозможными средствами добиться победы на выборах мэра Давида Нормания. Несмотря на то, что суд отклонил ходатайство Генпрокуратуры, Угулава остался убежден в том, что давление на него продолжится, и это будет на руку кандидату в мэры от грузинской мечты.
Иванович Русачи.
Иванишвили в России дали прозвище «удав». То, что делает сейчас прокуратура и правительство, напоминает затягивание удавки на шее. То залог требуют выплатить, то свободу лишить, то запретить выезжать за границу. Так постепенно они пытаются задушить. Наверное, мне выдвинут еще 3-4 обвинения. Я уже к этому привык.
Страну Угулава действительно намерен покинуть, причем уже завтра. Но, по словам бывшего градоначальника, уезжать с концами он точно не намерен. Завтра в Кишиневе пройдет заседание Конгресса региональных и местных властей Совета Европы. Как отметил Угулава, если ему удастся купить билет на самолет, он отправится на несколько дней в Молдову. Рассмотрение дела Ситипарка непременно завершится не в пользу Гиги Угулава. В этом убежден новоизбранный депутат Сакребуло Джаба Самуше. По его мнению, деятельность компании и причастность к ней Гиги Угулава породили такое количество вопросов, что прокуратуре доказать его вину не составит труда.
Первый вопрос, который интересует всех, это само происхождение компании Ситипарк и то, почему мере именно ей доверила обустройство города парковочными зонами. Непонятно и то, почему договор между компанией мере был засекречен. Ну а что касается прибыли компании, то, по некоторым данным, значительная ее часть на счет фирмы не перечислялась. Чтобы избежать налогообложения, деньги переправлялись в Израиль.
По утверждению Джабы Самушия, во всех махинациях был непосредственно замешан лично Гиги Угулава. И когда дело начнет рассматриваться в суде, на все вопросы, считает он, непременно будут даны ответы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Исполняющий обязанности министра внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Лолуа откликнулся на просьбу журналистов абхазских независимых СМИ и разрешил им посетить изолятор временного содержания в Сухуми. Не так давно российские корреспонденты раскритиковали условия, в которых содержат людей в СИЗО. Среди абхазских журналистов была и наш корреспондент Елена Заводская.
Изолятор временного содержания Министерства внутренних дел Абхазии производит шоковое впечатление. В очень тяжелых условиях там содержатся 20 мужчин и 20 женщин, находящихся под следствием и отбывающих сроки за совершенные преступления. Сотрудники заведения открывают тяжелые двери, и мы оказываемся в помещении, где со стен давно осыпалась штукатурка, они взбугрились от плесени. Сотрудники изолятора даже не могут вспомнить, был ли тут когда-нибудь ремонт. Поднимаемся на второй этаж и оказываемся в коридоре. По левой его стороне расположены железные двери камер с крохотными окошками. В них видны лица людей. Им интересно, что происходит вокруг. Журналисты здесь нечастые гости. Нам открывают первую, самую большую камеру, в которой отбывают сроки 6 женщин за транспортировку, хранение и распространение наркотических препаратов. Это камера с двумя крохотными окошками, расположенными на высоте человеческого роста. Здесь железные стены и с двух сторон от окон нары. На стенах какие-то картинки, вырезки из журналов. Жалкая попытка женщин хоть как-то украсить свой тюремный быт. Свободное пространство, по которому можно передвигаться, примерно 3 на 3 метра. Другие камеры раза в 2 меньше. Это совсем крохотные клетушки, в которых сидят по нескольку человек. Дело в том, что в Абхазии нет ни женской тюрьмы, ни женской колонии. Поэтому осужденные женщины отбывают сроки в изоляторе временного содержания, который совершенно не приспособлен для этой цели. Маглину Анква посудили на 8 лет общего режима. Год и 4 месяца она уже отсидела. Все это время она борется за права заключенных женщин, пишет письма во все инстанции, добивается облегчения их участи. Вот что она рассказала о жизни заключенных в изоляторе временного содержания.
Претензий к руководству ИВС у нас нет. И отношения начальства ИВС просто прекрасные. Мы себя чувствуем людьми. Если бы у них была возможность материальная исправить, это было бы исправлено. Я даже объяснять не буду, вы сами видите состояние камер. Дальше состояние камер еще хуже. Мы не можем совладать с насекомыми. Их очень много, вон скорпионы, тараканы. Недавно мы боролись, санэпидемстанция приезжала, были постельные вши. Безвоздушное пространство, вы видите, даже наши вентиляторы не помогают, потому что железо нагревается. И да, 24 часа в сутки, 3-4 года в заперти, не выходя, у нас нет прогулки. Есть прогулка на третьем этаже, точно такая же камера, только она пустая, жарче, чем здесь. Поэтому мы не выходим. Я за все это время пребывания ни разу на прогулку не ходила, ни единого, я задыхаюсь.
Женщины понимают, что совершили преступление и должны нести наказание, но они просят учесть тяжелые условия содержания. На днях они объявили голодовку в связи с тем, что около окна их камеры было установлено устройство, блокирующее мобильную связь. Женщины утверждают, что оно плохо влияет на их здоровье. Маглина Анкваб так рассказывает об этой акции.
С субботы мы на воде. Чай без сахара мы не берем, ни хлеб, ни пищу, ни сахар. Ну, сейчас мы решили не прекращать эту акцию. Теперь у нас уже требования к парламенту. В конце концов, за полтора года наших обращений, за годы обращений наших адвокатов, изыскать возможность собрать депутатский корпус и обсудить эту проблему. Временное исчисление сроков содержания в этих застенках.
Женщины говорят, что содержание ВВС их убивает, что они осуждены на сроки, а не на смерть. Маглина Анкваб рассказывает также о том, что каждое лето происходит всплеск задержания девушек и женщин на российско-абхазской границе при попытке провести на территорию Абхазии наркотические препараты. Девушки знакомятся в Абхазии с молодыми ребятами. Они приглашают их погулять в Сочи, а на обратном пути используют в качестве наркокурьеров, подкладывая им пакетики с запрещенными препаратами. Когда их ловят на границе, парня сажают на 15 суток, а женщину на 15 лет. Маглина Анкваб считает, что необходимо предупреждать женщин, чтобы они были осторожны. Единственный просвет в условиях содержания женщин в ВВС – это дар, который они недавно получили от абхазского парламента в ответ на свое обращение. Им прислали плазменные телевизоры, электрочайники и СВЧ-печки. Они благодарят за это депутатский корпус Абхазии. При осмотре изолятора временного содержания нас сопровождал Алексей Ломия, заместитель исполняющего обязанности министра внутренних дел. Он заверил нас, что руководство МВД понимает сложность ситуации и считает необходимым менять условия содержания осужденных в изоляторе. Но возможности такой пока нет. У Алексея Ломия есть идея, как исправить положение, и он рассказывает.
Есть спецприемник, куда мы сажаем этих административников, да, за пьянку, за наркотики. Половина занимает гауптвахта Министерства обороны. Вот это все объединить, там больших средств тоже не нужно. Вот тогда можно будет всех женщин перевести туда. Там на сегодняшний день на наши участки можно посадить до 30 человек. И на, если еще туда добавить, наверное, столько же. Больше у нас женщин, по большому счету, и не бывает. Более-менее условия там созданы. Самое главное, там есть внутренняя площадка для прогулок. Вот это самая страшная беда. Вот сейчас вы зайдете, вы будете шокированы. Вот такого цвета лица у всех, как потолок. Потому что 15 минут в день, видят, не видят солнце, тоже бабушка надвое сказала. Вот их утром вывели, повели в эту большую комнату, где проходят вот прогулки. Они покрутились и зашли обратно. Это ИВС, изолятор временного содержания. Туда попадают временные люди, которых потом надо отправлять дальше. У нас здесь сидят люди, кто имеет пожизненное заключение. У нас здесь сидят люди, которые в погонах. Мы же не можем сотрудника милиции отправить в Дрангу. Там его убьют просто. Поэтому мы вынуждены держать их всех здесь. Ну и, соответственно, женщин тоже. Вот такая история. Это не от того, что я злодей, а от того, что такие обстоятельства.
После посещения изолятора мы встретились с исполняющим обязанности министра внутренних дел Раулем Лолоа. Он сказал, что в бюджете МВД нет статьи расходов на ремонт изолятора, но он уже нашел средства для ремонта душевой общего пользования и обещал, что в ближайшее время ее приведут в приличный вид. Он также считает, что условия содержания преступников в изоляторе неподобающие, и их надо менять. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступило время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Сегодня ее ведет мой коллега Демис Паландов. Он и представит тему беседы и своего гостя.
Спасибо, Кэти. Всем добрый вечер. Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – это новая модель, модель новой политической системы Абхазии, которую сегодня представила общественная инициативная группа из 6 человек, еще был там привлеченный эксперт. У нас на прямой линии из Абхазии депутат парламента Ахрабжани. Ахра, добрый вечер.
Добрый.
Ахра, я попытался кого-то из авторов этой новой, модели новой политической системы Абхазии найти, чтобы они нам рассказали, собственно, о том, что они предлагают. Но, к сожалению, 4 человека подряд как-то не захотели отвечать на эти вопросы. Я надеюсь, что это просто от неожиданности и из-за страха перед прямым эфиром. Так что мы с вами сегодня вдвоем. У меня, первый вопрос. Вы, наверное, все-таки видели эту презентацию этой модели, которую выложили в интернете?
Я боюсь, что, может быть, просто там не определяют какие-то претензии в авторском праве.
Нет, никаких претензий,
Я шучу, конечно, но на самом деле было, наверное, хорошо, что кто-то из авторов, разработчиков вот этого действительно модели, потому что для нее будет совершенный вариант присутствовать на сегодняшнем эфире. Но раз так получилось. А я хочу сказать, что вот эта вот тема конституционной реформы летает довольно давно в воздухе, может, даже не 5, не 6, а может, даже 10 лет. Это было связано с тем, что экспертное сообщество Абхазии, политические партии, деятели, академическая среда считали, что вот ряд наших проблем, связанных в том числе слишком большими излишними полномочиями главы государства, президента, вот как раз проблема кроется в том, что у нас такая конституция, что там были предусмотрены полномочия главы государства военного и поствоенного времени, так соответственно, от периода.
Очень плохо слышно, почему-то какие-то помехи у нас. Вы могли бы, может быть, поменять свое положение? Я просто хотел бы прояснить, да, насколько я понимаю, я просмотрел эти предложения. Речь идет о парламентской республике, которую вот предлагает эта общественная инициативная группа. Но в этой системе, да, которую предлагают, меня заинтересовал принцип формирования правительства. Почему-то, если президент, который не является, как здесь написано, главой исполнительной власти, у него совершенно другие функции, почему президент должен вносить в парламент кандидатуру премьер-министра? Если это парламентская республика, то почему не парламент является инициатором главы правительства?
Дело в том, что авторы концепции представляют не как парламентскую республику, то есть конституционные изменения должны привести не к чистой парламентской республике, а какой-то смешанной форме президентской парламентской. Такие формы действительно имеют юридическую практику в других странах, в том числе. Вот именно по этой причине функции президента не сведены до, скажем, роли английской королевы. Он обладает, кроме функции арбитра, такого авторитета духовного или, может быть, там юридического, также вполне определенным набором функций, которые свойственны только главе государства, только президенту. Например, он остается главнокомандующим. Например, он напрямую влияет на формирование правительства, напрямую влияет на формирование судов, но не конституционного, а верховного, а судов общей инстанции. Кроме того, я сейчас боюсь запутаться в деталях, масса контрольных и оперативных функций за ним остаются закреплены. Функции сугубо президентских функций, которые может быстро, оперативно и эффективно принимать решения по тем или иным вопросам управления государством. Что касается такого вот смещения в сторону парламентских, что ли, полномочий, то мне кажется, что здесь наблюдается такой, если можно так вот сказать, дрейф в сторону парламентской республики. Это да. Но, тем не менее, это не будет чистая парламентская республика вот по этому проекту. В частности, ну, вы смотрели, читали проект, предполагается увеличить количество депутатского корпуса.
Да, до 45 человек.
До 45 человек. Предполагается, что формирование парламента будет проходить по пропорциональной системе, то есть будут включены свои партийные механизмы. Но в то же время там какая-то определенная квота депутата будет выделяться и по региональному принципу. Но, насколько там понял, с презентации не большой процент. Будут использованы механизмы парламентского большинства и парламентского меньшинства с четким распределением зон ответственности при формировании, в частности, там, правительства или, допустим, контрольной палаты и так далее, и так далее. С тем, чтобы и парламентское меньшинство имело некоторые рычаги управления государством и не было просто каким-то парламентским довеском, как это очень часто бывает, если их привилегии, полномочия не прописаны в Конституции.
Ахра, вот скажите, оппозиция не раз выступала со своими предложениями по реформированию системы и системы власти, и, в принципе, вот я так понимаю, что у вас нет каких-то возражений против того, что предлагает вот эта общественная инициативная группа. Или все-таки какие-то моменты вам кажутся спорными?
Нет, у меня нет никаких вопросов к самой тенденции. Я думаю, что и у других как бы оппозиционных лидеров тоже таких вопросов не возникает, потому что, ну, проблема как бы сама очевидна. Не может так быть, что вот на протяжении ряда лет, десятилетий у нас возникают какие-то проблемы, а иногда проблемы с потенциальный конфликт генная, что система работает нормально. Значит, система работает нормально, надо что-то менять. Поэтому особых вопросов нет. Вопрос только в одном, что, конечно, должно быть детально проанализировано, продумано, взвешено. Только на основании вот такой вот кропотливой работы такие изменения будут приняты. Более того, я хочу вам сказать, что, насколько я информирован, среди оппозиционных лидеров бытует такое очень твердое мнение, что должен быть составлен и подписан общественный договор, по которому вот те изменения, которые будут внесены в Конституцию, в частности, в те главы, которые как раз и контролируют и распределение полномочий в государстве, значит, этот общественный договор обяжет вновь избранного главного государства не подписать эти конституционные изменения, не блокировать их, тем самым добровольно как бы ограничив свои полномочия.
А кто занимается разработкой этого общественного договора и когда его можно будет увидеть, с ним ознакомиться? Я видел один вариант в Арсмире, да, но я как бы видел,
да,
что это просто...
Есть несколько вот таких вот черновиков, я бы их так назвал. Но главное, что есть идея. И вот мне кажется, что в течение этой предвыборной кампании, ну, наверное, там где-то, может, в начало или в середине, такой документ для ознакомления и каких-то предложений будет вынесен на суд общественности. И я бы, например, очень хотел, чтобы этот договор был бы всеми участниками вот этой кампании подписан. Конечно, он не будет иметь юридической силы, но вы сами прекрасно понимаете, что в Абхазии вот слово,
ну да, пойти на нарушение,
значительно, значительно большую силу, чем какой-то там писанный юридический документ.
А вот вы как депутат можете оценить примерно сколько времени может уйти на разработку такой глобальной реформы вот всей системы? На разработку законодательных актов, да, и так далее.
Это же конституционный закон, он рассматривается в 4 чтениях. Между первым и вторым чтением должно пройти 2 месяца, после которого фактически документ или поправки документов к тем или иным статьям фактически готовы и дальнейший процесс может пройти значительно быстрее. Но я предполагаю, я не знаю, я так предполагаю, что это все можно подготовить в пределах, так, условно говоря, 100 дней. Ну, это кажется, вот, за этот период, тем более, что как бы такая базовая модель, очень хороший черновик готов, можно с ним поработать активно в комитетах и комиссиях парламентских и ускорить этот процесс. И тем более еще я хочу вам сказать, что в парламенте создана рабочая группа, туда входит, конечно, руководитель от профильного комитета по законодательству Валерий Агрба и Башпаков Сулай тоже входит в эту группу. И вот буквально начиная вот с этой недели, может быть, с начала следующей недели, мы непосредственно приступим к анализу.
Да, понятно.
Предложения общественных, есть какие-то внутренние предложения, угу. И этот процесс будет начат, и я думаю, что достаточно быстро завершен.
Спасибо, Ахра, спасибо большое. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, у нас на связи из Абхазии был депутат парламента Ахра Бжания.
А некруглый стол вел Демис Паландов. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В ЦИК Абхазии зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом на пост главы самопровозглашенной республики, исполняющего обязанности председателя службы госбезопасности Аслана Бжания. Накануне на съезде форума народного единства Абхазии лидер партии Рауль Хаджимба был единогласно выдвинут кандидатом от оппозиции. В начале июня парламент Абхазии проголосовал за проведение внеочередных выборов главы республики страны 24 августа 2014 года. Они были назначены после ухода в отставку по требованию оппозиции Александра Анкваба. Экс-министру обороны Грузии Бачи Ахалая предъявлены новые обвинения по делу о гибели полковника Серго Тетрадзе, говорится в заявлении главной прокуратуры, распространенном сегодня, 2 июля. Бывшему министру обороны Грузии предъявлено обвинение в организации насильственных действий сексуального характера, пытках и злоупотреблении служебными полномочиями, говорится в заявлении. Бывший сотрудник Минобороны Грузии Серго Тетрадзе был задержан 17 сентября 2011 года по обвинению в шпионаже и 19 сентября приговорен к предварительному заключению. В тот же день, как сообщила тогда прокуратура, он скончался в лечебном учреждении по исполнению наказаний, куда был доставлен из голданской тюрьмы. Причиной смерти Тетрадзе, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала сердечно-сосудистая недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который решением суда не лишился загранпаспорта, заявил о том, что завтра, 2 июля, отправится в Молдавию на заседание комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, сообщает агентство «Новости Грузия». Тбилисский городской суд сегодня не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании в качестве меры пресечения выплаты залога и изъятия у Угулава загранпаспорта и удостоверения личности. Свое требование следователь пояснил тем, что Угулава собрался покинуть страну. Сегодня с визитом в Грузию прибыл помощник генсека НАТО в сфере безопасности и новых визитов Сорин Дукару. Во время поездки он примет участие в мероприятии НАТО в Тбилиси. Как сообщает информагентство «Тренд», Дукару примет участие в информационном дне программы НАТО «Наука для мира и безопасности».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу новостями из Цхинвали. Сегодня на второй сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия распределяли должности глав комитетов и комиссий. Как и предсказывали местные эксперты, распределение не обошлось без конфликтных ситуаций. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По итогам сегодняшней сессии 6 из 9 комитетов возглавили члены самой большой фракции «Единой Осетии». У нее 20 из 34 депутатских мандатов. Единоосы оставили за собой все ключевые комитеты по бюджету и налогам, по законодательству, законности и местному самоуправлению, по национальной политике, по обороне и безопасности, а также комитет по вопросам экономики, малого предпринимательства и сельского хозяйства. Кроме этого, «Единая Осетия» оставила за собой должности вице-спикера и первого вице-спикера, а также председателя парламентской комиссии по депутатской этике. Вторая по численности фракции «Единство народа», у которой 6 мест в парламенте, получила должность одного из двух вице-спикеров. Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам и комитет по социальной политике и здравоохранению. Фракция НХАС, насчитывающая 4 депутата, получила комитет по внешней политике и международным связям и комиссию по контролю за регламентом парламента. Народная партия, у которой так же, как у НХАС, 4 депутата в парламенте, не получила ничего. Случай беспрецедентный, когда партия, представленная в законодательном собрании, практически отстранена от всех должностей. Экс-спикер Юго-Остинского парламента Станислав Кочев считает это неправильным, тем более, когда речь идет о такой маленькой республике, как Южная Осетия.
Маленькая республика, совершенно маленький парламент, каждый депутат на счету, и поэтому игнорировать даже маленькой депутатской группы, не говоря уже о фракции, конечно, нельзя. И потому я еще с самого начала предлагал такую расстановку. Первый зам из фракции, второй по численности, и остальные маленькие фракции получают по одному заму, и комитет распределяет пропорционально полученным голосам. Вот такой расклад я им предлагал. Но они решили вот так. Видимо, у них были свои основания для этого. Посмотрим, насколько это будет оправдано.
По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келексаева, подобное распределение должностей в парламенте – результат кулуарных переговоров между Анатолием Бибиловым и президентом Леонидом Тибиловым.
Бибилов, скорее всего, пошел на договор с нынешними властями и просто комитеты разделили между ними и пропрезидентскими партиями. Ребята из Народной партии не вписывались в их конфигурацию, поэтому они ничего не получили на самом деле. То есть Бибилов и нынешняя власть дистанцировались от них. Сейчас они выступят к роли оппозиции, к властям и к парламенту.
Келексаев напомнил, что Анатолию Бибилову предстоит еще баллотироваться в президенты, и он, конечно, вынужден будет выступить на предстоящих выборах как оппозиционер. В этом смысле какие-то договоренности или даже альянсы с пропрезидентскими партиями выглядят довольно странно, нелогично. Но это только на первый взгляд. По мнению Келексаева, спикер рассчитывает, что на личном уровне с людьми из НХАС и Единства народа ему будет комфортнее работать, чем, например, с народниками. Он рассчитывает консолидировать их вокруг себя, перетащить в свою команду, которая, по большому счету, все еще не сформирована, и пойти с ними на выборы президента. Работа с хорошей зарплатой – это неплохое начало для дружеских отношений. По принципу «живи сам и дай жить другим», считает Ролан Келексаев.
На зарплате сидит один председатель комитета, но сейчас заместители тоже будут сидеть на зарплате. Это значит 9 плюс 9 – это 18 человек. Плюс 2 – это он сам и его первый зам. Плюс 2 председателя комиссии, они тоже будут получать зарплату. И я не исключаю, что он еще создаст одну комиссию по надзору. То есть это будет уже 24 человека. Они фактически составляют уже и кворум, и конституционное большинство. Они непосредственно обязаны будут своим назначением именно этому человеку.
В любой момент он их может снять большинством голосов.
Да, да, да. Плюс у него же некоторые ребята из его списков, они просто вне комитета останутся, потому что у них есть свои дела, и им зачем эти комитеты нужны. Они тоже его сторонники.
Наверное, закономерен вопрос. Почему также нельзя было решить вопрос фракции Народной партии? Версии по этому поводу звучат разные. Приведу одну из них. Народники заявили о своих претензиях на комитет по законности. Бибилов не мог его уступить, так как, в принципе, это один из ключевых комитетов в парламенте. Отсюда и возникла ссора. Впрочем, Станислав Кочев, наверное, один из самых опытных политиков Южной Осетии, говорит, что отличительной особенностью республики является то, что здесь необратимых политических ситуаций практически не бывает. Поэтому, кто знает, может быть, и с народниками у Анатолия Бибилова получится договориться. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси в Министерстве регионального развития и инфраструктуры состоялась рабочая встреча с новоизбранными мэрами городов и глав муниципалитетов Гамгабели. Какие ценные указания получили из центра лица, избранные прямым голосованием, выяснила наш корреспондент Зия Парисишвили.
«Обсуждаем чисто технические вопросы», – терпеливо объяснял журналистам изрядно подуставший организатор встречи директор Центра реформ по территориальному обустройству при Министерстве регионального развития и инфраструктуры Георгий Токликишвили. Он же сообщил, что приглашенные сегодня новоизбранные руководители городов и муниципалитетов, в целом чуть более 60 человек, вступят в должности гораздо раньше, чем те, которые победят во втором туре голосования. Тем более, как напоминают представители Министерства регионального развития, вступают в силу новый кодекс самоуправления и поправки к закону о публичной службе. Последние вызывают особую тревогу чиновников, работающих на местах. Сохранят ли свои рабочие места после выборов 13 тысяч человек, а именно столько людей работают в местных органах самоуправления, остается пока неясным. Эти опасения усиливаются и тем, что власти постоянно меняют правила игры. На днях правительство разработало законопроект, который обязывает публичные лица в течение года пройти аттестацию и тестирование. Замминистра регионального развития Тенгиз Шергелашвили постарался развеять страхи. Такие процедуры, как аттестация и конкурсы, очень важны. Нет такой развитой страны, где периодически для лиц, работающих в местных органах самоуправления, не проводились бы аттестации или конкурсы. Но это не означает, что речь идет о замене работающих сейчас людей. Мы хотим, чтобы в местных органах самоуправления работали высококвалифицированные кадры. Тем не менее, многие сомневаются в искренности намерений действующих властей. Новый кодекс самоуправления предусматривает оптимизацию кадров. Штатные единицы на местах сократятся на 5000. К тому же, первоначально правительство грузинской мечты планировало после местных выборов освободить всех чиновников и объявить конкурс на замещение вакантных должностей. После того, как правозащитные НПО пригрозили, что обжалуют это положение в Конституционном суде, власти в срочном порядке отказались от этой нормы. Однако, судя по сегодняшним комментариям новоизбранных мэров и Гамгебеля, большинство из них об этом не знали. Вот что заявил только что избранный мэр Зугдиди Иракли Гогохия. «Мы все должны создавать заново, ведь до сих пор в Зугдиди мэрии не было. Сейчас она будет существовать отдельно от районного управления. Работающие там люди 3 месяца будут только исполняющими обязанности, а потом мы объявим конкурс. Он будет прозрачным. Любой желающий сможет принять в нем участие, а мы учтем их образование, интеллект и любовь к родному городу», заявил Иракли Гогохия. Юрист НПО «Справедливые выборы» Нино Джанашия с сожалением отмечает, что власти до сих пор не смогли разработать четкий план действий по этому вопросу.
«Нам кажется, что власти об этом пока не думали, но речь идет о судьбах тысяч людей, поэтому необходимы четкие критерии, которые войдут в основу тестирования. Необходимо определить, какие органы будут заниматься аттестацией или тестированием чиновников на местах. И вообще, не лучше ли вначале провести тренинги по повышению квалификации, которые не проводились уже долгие годы?»
Видимо, предугадывая, что за действиями новоизбранных региональных руководителей будут внимательно наблюдать правозащитники, сегодня представители министерства посоветовали будущим руководителям в первую очередь назначить главу юридической службы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем программу. В грузинских тюрьмах отбывают наказание 2 уроженки Южной Осетии. Одна из них, Цира Гучмазова, связалась с нашим тбилисским корреспондентом. Она жалуется, что ее судьба никого не интересует ни в Тбилиси, ни в Цхинвали, и просит помочь ей выйти на свободу. Тему продолжит Алиса Вартанян.
Цира звонила мне несколько раз, настойчиво требуя дать ей возможность рассказать свою историю. За 3 года в тюрьме она обращалась за помощью во многие правительственные структуры, но все безрезультатно. Циру посадили по тяжкому обвинению – шпионаж в пользу России. Это случилось в то время, когда грузинские правоохранительные органы часто объявляли об аресте людей по той же статье. О задержании Циры никогда не сообщалось. Ее арестовали в конце мая 2011 года. Она ждала попутку на дороге в сторону Южной Осетии, когда около нее неожиданно остановился автомобиль. Цире на голову надели мешок и отвезли в здание модуля грузинского МВД. Там на стол перед Цирой выложили фотографии, которые, как говорил следователь, она сделала в Тбилиси по приказу российских военных, дислоцированных в Южной Осетии. Сама она говорит, что никогда раньше не бывала в Тбилиси, а российских военных отроду в глаза не видела.
«И они мне сказали, что, мол, говорю, скажи, чтоб, говорю, ты все, говорю, сделала, тебе, говорю,
лампу свет. И я сказала, говорю, хорошо. Ну, я не знала, что мне сказать. Они мне говорят, что тебе, я говорю, скажу, скажи, что да, вот это я сделала. Они меня обманули. И меня 8 лет дали.
Рассказывает Сыра. При задержании, а позже и в тюрьме, ее никто не обижал. Лишь пару раз в ее сторону кто-то из охранников обронил матерную ругань. Почти половину своей жизни 44-летняя женщина провела в грузинской деревне в Карагаульском районе. Сама она родом из села Окона, близ Наурии. Там по окончании грузинской школы она вышла замуж и переехала в Карагауле. В село Окона Цыре пришлось вернуться в 2000 году, когда скончался ее муж, и она осталась без работы с двумя малолетними детьми на руках. В деревне она возделывала огород. Раз в полгода ездила в Карагауле, чтобы забрать денежную помощь, которую ей продолжало выплачивать грузинское правительство.
Я приходила, деньги получала и назад вернулась. Если я такого делала бы, да, сколько времени прошло? Если я такая была бы, да, что ты ждали, что так долго, зачем мне такое? Я такого никогда не делала. Никогда.
Рассказывает Сыра. Ее судьба долгое время никого не интересовала. Имя Сыры никогда не появлялось в списках людей, освобождения которых требует де-факто власти Южной Осетии. Она сама начала писать и звонить то в парламент, то в правительство. После вмешательства Красного Креста на свидание к ней в тюрьму допустили пожилую мать и дочь.
И отсюда я не могла звонить. И маму я сказала, чтобы Красный Крест сказала, чтобы мне поменяли. Они всякой бумаги это собрали. И потом маме говорили, что гурмолю, гуру, она в Грузию, гуру, написана. И там я тоже прописана. В Знауре тоже прописана я.
Год назад к Цыре в тюрьму пришел народный защитник Учена Нуашвили. В заявлении, опубликованном на его сайте, приведено подробное описание обстоятельств ее дела. На Нуашвили посоветовал грузинским правоохранительным органам снять с него гриф «Секретно» и рассмотреть возможность обмена Цыры на грузинских заключенных, находящихся в Цхинвальской тюрьме. После амнистии 2012 года срок Циры сократили. Ей осталось отбыть в тюрьме еще год и 8 месяцев. Но женщина продолжает настаивать на освобождении. Ее пожилая мать находится в тяжелом состоянии, и Цыра боится, что не успеет с ней увидеться.
Пожалуйста, меня помогите, чтоб... Я ничего не делала. Клянусь Богом, я ничего не делала. Я ничего. Я в Тбилиси я в жизни не видела. Помогите мне, чтоб маму чуть-чуть что пожила, чтоб она очень больная. Везде я писала. Мне
никто... Но никто ей так и не помог, говорит Сыра Гучмазова. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии вновь обсуждается тема возможного строительства дороги на Северный Кавказ через Кодорское ущелье. Как известно, бывший глава самопровозглашенной республики Александр Анква был против этого проекта. Сегодня, после его отставки, тема обретает новую актуальность. Ее продолжит Виталий Шария.
Сегодняшний мой собеседник Али Магометович Ашкацао вот уже 2,5 года, с ноября 2011-го, является представителем Карачаево-Черкесской республики в Абхазии. Алик, как его звали с детства друзья, родился в апреле 1963 года в абазинском ауле Старокувинск Карачаево-Черкесской автономной области. Али много рассказывал о том, какие сегодня контакты поддерживаются между властными структурами Республики Абхазия и Карачаево-Черкесской Республики, в частности, администрацией Абазинского района, о проводившихся спортивных состязаниях, совместных концертах, встречах творческой молодежи. Во время своих поездок лет 15-20 назад в Черкесск и общения с представителями абазинских общественных организаций я сталкивался с двумя позициями. Очень немногие, в том числе известный бизнесмен и общественный деятель Олег Этлухов, придерживались мнения, что абхазы и абазины должны воссоединиться в Абхазии. Другие же, подавляющее большинство, что места, где абазины живут, это их родная земля, и они не должны ее покидать. В Абхазии абазины из России приравнены как репатрианты в правах к абхазам, потомкам махаджиров XIX века из Турции и других стран на территории бывшей Османской империи. Но воспользовались этими правами среди и тех, и других не многие, и в обоих случаях распространено проживание на два дома. Али считает тут важным обстоятельство, что бозины делятся на носителей двух основных диалектов и отличаются по тому, сколько поколений их предков проживают в Карачаево-Черкесии. Те, кто, скажем, из Старокубинска, по языку почти неотличимы от абхазов. Их предки поселились в этих местах в XIX веке, и среди них гораздо чаще можно встретить тягу к переезду в Абхазию. Одна из идей, которые вынашивает Али Магомедов, это заселение абхазами и абазинами почти пустующего сейчас Кадорского ущелья.
И по одному гектару каждому дают, одну гектар это не отнимается, по наследству передается, без права продажи. И там вдоль дороги строй что хочешь, и под сады 2-3 гектара. 1030 хотя бы нам туда заселить абхазов, абазинов. Когда дорога будет, уже списки собирал, кто хочет, побаиваться некоторые, хотят, но...
Цифра 30 тысяч может быть и чересчур на сегодня смелая. Но вообще, конечно, Кадорское ущелье не может бесконечно оставаться, как сейчас, закрытой зоной. И, наверное, рано или поздно наступит время строительства там транскавказской автомобильной дороги, о которой мечтают абазины и не только, конечно, они. Бывший президент республики Александр Анквап на одной из пресс-конференций в 2012 году неожиданно для многих заявил, что он против строительство дороги на Северный Кавказ. Мотивация была исключительно экологическая, но многочисленные комментаторы и в Абхазии, и на Северном Кавказе не слишком в это поверили. Али не раз общался с Александром Анквабом, и у него остались и недоумения, и обиды.
Привозил ущелье, смотри, хотели поставить памятную доску в 12 году. Он нет, запретил нам памятную доску нашим предкам. 160 семей ушло на Северный Кавказ. 400. Они ушли на Болган, ушли, турки туда отправили их, против Болгар выставили, как пограничников. Там те же условия, как здесь были, нормально было. После того, как с помощью России Болгары вывели войну против турков, границы отошли, и нашим пришлось уйти в Турцию.
В последние годы вынуждены констатировать многие, связи Абхазии с Северным Кавказом несколько ослабли. Надо наверстывать упущенное. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии ведется активная дискуссия о необходимости усиления контроля деятельности финансовых организаций, которые выдают мгновенные кредиты в сети интернет. По мнению многих экспертов, государство обязано создать механизм, препятствующий попаданию потребителя в разнообразные кредитные ловушки. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Вседозволенность микрофинансовых организаций в Грузии привела к тому, что на выдачу кредитов теперь тратится всего 10-15 минут, при этом заемщику даже не надо выходить из дому. Сайты, занимающиеся онлайн-кредитованием, выглядят однотипно. Две шкалы, одна из которых отмеряет количество денег, которые можно занять, другая – срок кредитования. Для получения кредита нужно всего лишь пройти регистрацию и сделать символическое перечисление со своей банковской карты. И буквально через 15 минут деньги перечислятся на ваш счет. Я позвонил в одну из таких организаций, чтобы узнать условия кредитования. Процентная ставка по кредиту зависит от суммы и срока. Так, если занять 100 лари, то через 10 дней нужно будет вернуть уже 107 лари. Кому-то может показаться, что это немного, однако при пересчете на год получается 256% годовых. Если же взять сумму до 450 лари сроком на месяц, то возвращать придется на 65 лари больше, то есть процентная ставка превышает 14% в месяц, то есть почти 170% годовых. Эти же организации привлекают деньги у населения. Процентные ставки при онлайн-размещении суммы на депозит тоже впечатляют – 30% годовых. Но, конечно, они существенно ниже ставок по кредитам. По мнению банковского эксперта Лия Лиава, микрофинансовые организации строят финансовые пирамиды, завлекая людей легкодоступными кредитами по баснословным ставкам и высоким ставкам по депозитам. Однако в определенный момент такие пирамиды рушатся из-за неспособности заемщика платить. Тогда и вкладчики остаются без денег.
Когда ставки по депозитам высоки, население втягивается в эти финансовые спекулятивные операции по типу финансовых пирамид. Конечно, многие имеют иллюзию, что выгодно иметь депозита 5% в месяц, но это махинация, и при государственном подходе к этому вопросу необходимо ставить их вне закона.
Однако государство, наоборот, продолжает ультралиберальную политику политику предыдущих властей, говорит Лея Лева.
Лицензию на привлечение депозитов от населения может получить любой желающий, кто отвечает минимальным требованиям и имеет гарантийный депозит в банке. Также Нацбанк может предоставить статус квалифицированного кредитного института. Подобная практика была введена при правлении националов, и с тех пор мало что изменилось. Подозрения относительно коррупционной составляющей выдачи подобного статуса высказываются не один год. Однако ВОЗ и ныне там.
Однако не все эксперты склонны драматизировать ситуацию. Бывший глава Нацбанка Роман Гуцериди считает, что граждане должны сами оценивать свои риски, беря кредиты или размещая свои средства МФО.
Риск невозврата подобных кредитов очень велик. Весьма вероятно, что из троих заемщиков двое совсем не вернут кредит. Однако организация все равно не останется в проигрыше благодаря огромным процентным ставкам. И в конце концов, в подобные кредитные организации обращаются лишь те, кому денег не одолжит ни один финансовый институт. Так чего они делают плохого?
Задает вопрос Роман Гицеридзе. Однако оба эксперта выразили надежду, что после гармонизации законодательства с нормами Евросоюза финансовые отношения в стране станут более цивилизованными и на законодательном уровне будут определены как права потребителя, так и микрофинансовых организаций. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К новостям за пределами нашего региона. Ведущие американские газеты обратили внимание на выступление президента Путина перед российским дипломатическим корпусом. Его заявление, по мнению собеседника, корреспондента русской службы «Радио Свобода» Юрия Жигалкина, пример беспрецедентной пропагандистской кампании Кремля.
В то время как американская пресса пыталась найти в выступлении Владимира Путина намеки на его планы в отношении Украины, а официальные англоязычные средства информации России акцентировали внимание на заявлениях президента России о провале однополярной модели мира, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох считает, что эта речь свидетельствует о переориентации российского МИДа в откровенный инструмент пропаганды.
Я не помню такого случая, когда руководители российского государства использовали материальное стимулирование для того, чтобы поощрять деятельность своих дипломатов. Каков смысл вообще этого акта? Это сигнал о том, что главное для деятельности Москвы – это деятельность пропагандистская, не дипломатическая. Это сигнал, чтобы они не беспокоились о том, что те или иные акции не осуществляют топорно, что они непрерывно меняют свою точку зрения и дискредитируют и себя лично, и всю дипломатическую службу России.
Тем не менее, если говорить о заявлениях президента Путина, то он выдерживает твердую линию. Дескать, Россия представляет собой миролюбивую стабилизирующую силу. И это, как мы знаем, звучит убедительно для большинства россиян. Почему, по-вашему, этот тезис не работает в случае с западной аудиторией?
Потому что есть фундаментальные факты. Есть непрерывный переход бесконечного количества так называемых добровольцев из России на Украину. Есть непрерывный поток самого тяжелого вооружения. Путин никогда и ни разу этот вопрос не поднимает. Делает вид, что это к Москве никакого отношения не имеет. Мне себе трудно представить, как можно с Путиным говорить по существу дела, по проблемах перемирия и даже как бы заключения каких-то длительных соглашений, если он, по сути, во всех своих выступлениях отказывается говорить о наиболее важных и фундаментальных вопросах текущей военной политической обстановки. Он делает вид, что всего этого не происходит.
Но ведь у российского президента и на Западе есть, если не сторонники, то, скажем так, благодарная аудитория. Бизнес-лобби и в Европе, и в США готово воспринимать такие заявления за чистую монету.
В руках Путина такие мощные козыря, как нежелание Запада ни при каких обстоятельствах включаться в какие-то военные действия. Путин это знает, это его вдохновляет, он понимает, что он может идти далеко, и плюс западный бизнес, и не только, как мы так думали, европейский бизнес,
но и американский бизнес, который недавно провозгласил, недавно обратился буквально с требованием Госдепу, чтобы он прекратил даже размышлять о санкциях по отношению к России, потому что это позволит соперникам американского бизнеса в случае санкций занять.
Но они говорили все-таки односторонние санкции, они не говорили о санкциях вообще, не задумывайтесь.
О тех санкциях, которые, над которыми раздумывает Соединенные Штаты, их правительство и Европа. И это, конечно, был большой подарок Путину.
Интересно, что заявлениями о миролюбивой российской внешней политике, о том, что Россия была предсказуемым партнером Соединенных Штатов и готова к равноправному диалогу с Вашингтоном, российский президент обратился к российскому дипломатическому корпусу, к послам.
Это говорит о том, что он глубоко презирает свою элиту, что он, в отличие от советских руководителей, если не считать Сталина, абсолютно ни с кем не считается. И что он с ними, вообще говоря, с ними обращается как с подростками.
Это был Владимир Шлепентох, социолог, профессор университета штата Мичиган.
Беседу вел Юрий Жигалкин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.